Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о еврейской религиозной секте Есеях. На старом забытом кладбище, о котором я упоминал в предыдущих беседах, находилось свыше 1000 могил. При исследовании археологами могил не найдено никаких признаков, что похороны совершались за языческим обрядом, с приношением жертв или класть в могилу вместе с умершим любимые им предметы и необходимые вещи, которые, как думали они, пригодятся ему там, по ту сторону жизни. На 1000 могил была найдена лишь одна такая могила, которую можно было бы думать отнести к такому разраду. В ней, как очевидно, был похоронен какой-то язычник. В этих могилах умершие хоронили за еврейским обычаем. Скелеты эти лежали лицом вверх, положенной головой на восток. На дне могильных коридоров, выложенных из необожженного кирпича и частично из строительного камня, по обе стороны такого коридора в стенах были вырыты углубления, ниши, в которых и хоронили мертвых. Когда такой коридор заполнялся мертвыми, его закрывали и продолжали хоронить в иных, приготовленных для этой же цели, коридорах. Так что на этом кладбище находилось несколько таких похоронных зал-гробниц. В одной из таких зал были найдены скелеты женщин и детей. К этим открытиям ученые отнеслись с большим интересом. Кому принадлежало это кладбище? В одном километре от Кюрманской обители. Если в этих могилах хоронились есеи своих умерших, то там не могло быть женских скелетов, потому что есеи соблюдали обязательный целибат, то есть не женились. Детские скелеты могли быть, потому что есеи адоптировали чужих детей, сирот. Ученые, изучая этот вопрос, пришли к такому выводу. О есеях существовали записи, как уже упоминалось у Иосифа Флавия и Плиния Старшего, а также найденные документы при раскопке так называемые «манускрипты Мертвого моря». Раскопки эти начались в 1947 году и продолжались до 1956 года. Было открыто в Кюмране 11 пещер, в которых было найдено большое число весьма важных библейских манускриптов. Много есейской литературы, их статут, комментарию на книгу пророка Аввакума и много иной литературы. Из найденных документов археологами подтверждалось то, о чем писали много столетий тому назад Иосиф Флавий и Плиний. Существует два предположения. Первое, что кладбище это принадлежало есеям, Кюрманской обители. Но на этом кладбище было разрешено хоронить и иных людей. Можно предполагать, что найденные скелеты женщин принадлежали к родственному движению есеев, которые разделяли их взгляды, но не жили в обители, а по селам и городам. Второе предположение, что похороненные женщины на этом кладбище могли принадлежать к еврейской христианской секте эбонитов. Слово эбонит означает бедный. Эбонитская группа еврейских христиан были еретиками. Из книг Нового Завета они признавали одно лишь Евангелие от Матфея. Христа они признавали Мессией, но потому он стал Мессией, что он исполнил весь закон Моисеев. Он не был сыном Всевышнего, говорили так эбониты, но сыном человеческим. Они не признавали апостольского учения о искуплении и о церкви, но учили, что нужно соблюдать все старое – еврейский Моисеев закон и еврейскую религию. Отвергая новозаветные учения, они многое позаимствовали из учения ессеев. Поэтому доктор Тичер отождествляет эбонитскую еретическую секту с ессеями, что они имели хорошие отношения с ессеями и могли параллельно хоронить у них на кладбище своих умерших. Кроме того, эбонитское общество продолжало свою деятельность и после 73 года нашей эры, когда храм был сожжен, Иерусалим разрушен, а рассеянные ессеи не жили больше в Кюрманской обители. Религиозные взгляды ессеев. Хотя Иосиф Флавий говорил, что ессеи позаимствовали некоторые из своих взглядов из философских языческих школ Пифагора и стоицизма, но такое заявление не вполне соответствует действительности. Учение Пифагора учило о трансформации душ. Душа умершего человека, по учению Пифагора, после смерти могла трансформироваться, то есть переселяться в какое-нибудь животное, если человек был плохой, в камень или дерево и так дальше. Ессеи не верили в такое языческое учение. Ессеи верили в основные библейские истины. Только для этих истин они иногда делали свою интерпретацию. В кюрманских ритуальных установлениях сквозит одна интересная и новая идея, которую они и захотели осуществить. Ессеи соглашались и понимали, что Израиль согрешил, и они не выполнили закона Божия, как и индивидуумы. Но в собирательном значении все сообща. Поэтому эту задачу исполнить или выполнить Божий закон должны сделать ессеи. Поэтому они ушли из этого мира, уединились в пустыне Иудейской, оградили себя суровыми правилами, и, как они думали, если они выполнят закон все сообща, тогда придет Мессия. Следовательно, не нужны ни скиния, ни храмы, ни жертвоприношения, ни священнические обряды, потому что ничего из этого не снимает греха с Израиля. И потому они все это отвергали. И этот пробел они выполнят сами своей строгой жизнью и добродетелью и исполнят все вместе весь закон. Но в Божьем провидении и плане искупления роль спасения от грехов принадлежала кому-то иному, не Израилю и не ессеям. Она принадлежала Сыну Божию Иисусу Христу и Его искупительной жертве на кресте Голгофском. Агнец для жертвоприношения должен быть беспорочным. Таким беспорочным и безгрешным агнцем Божьим был Его Сын. Умирая на кресте, Он произнес: «Совершилось! Все совершилось! Закон Он исполнил, Его беспорочная жертва была принята Небесным Отцом, и Он воскресил Его из мертвых». Когда израильтяне приносили в жертву в храме козлов или овнов, то они жертвы напоминали им о одной совершенно искупительной жертве, исключительной. Потому что если бы жертвы козлов и овнов очищали от грехов, то не нужно было бы приносить новые жертвы. Не нужно было бы умирать на кресте Сыну Божию. Евангелист Иоанн хорошо знал о этой искупительной жертве. И в чем она заключалась? Цитирую. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна 1:7. Поэтому хорошо запомнить эту евангельскую истину, спасающую от грехов. И всякий, кто приходит к Богу за прощением во имя этой пречистой крови, получит полное прощение. Пророчества о Мессии все выполнились в Нем, потому что Он был Мессией. Закон выполнен, плата за грех уплачена, Бог из любви к грешному миру заплатил дорогой ценой, жизнью Своего Сына на кресте Голгофском. Всякий, кто с верой в эту искупительную жертву придет к Богу во имя крови, получит полное прощение. Существует весьма распространенное мнение, что жизнь есеев и христиан весьма похожи одна на другую. Следовательно, христианство есть продолжением учения есеев, говорят такие люди. При этом они говорят о Иоанне Крестителе как о Есее, что он и некоторые из его учеников были потом учениками Иисуса. Да и сам Иисус был 40 дней и ночей в Иудейской пустыне. Так говорят эти люди. Но это похоже на пословицу, которая говорит: «Быть в Риме и не видеть Папы Римского». Действительно, многие бывают в Риме, но они считают, что для них совершенно не нужно видеть Папы Римского. Так само и с есеями. Кроме того, Иудейская пустыня большая, а Иисус имел иное, не туристическое предназначение. Для Него не было времени и нужды, чтобы учиться чему-нибудь от Иесеев.